«Да нет, сэр, я нашел тут одну книгу, она про то, как захватить в плен человека. А потом мы могли бы раздобыть ламу». Масклин поднял глаза и улыбнулся какой-то болезненной улыбкой. «Я уже объяснял ему, что мы не можем использовать людей», — он пожал плечами. «Я ведь говорил тебе, Винта, и я не очень уверен, что люди испугаются верблюда». Вместо ответа Винта, собрав все свои силы, с трудом открыл книгу. «Сэр, посмотрите, тут есть картинка». Они посмотрели, на картинке был изображен лежащий на земле человек, а вокруг суетились номы, старательно опутывающие его веревками. «С ума сойти!» — прошептала Гримма. «Они рисуют нас в книгах». «О, я знаю эту книгу», — сказал Гердер, стремясь побыстрее со всем этим покончить. «Это же «Путешествие Гулливера». Так, выдуманная история, в ней нет ничего настоящего». «Да нет, только подумайте», — не унималась Гримма. «Мы, и вдруг на картинке, в книжке. Как тебе это нравится, Масклин?» Но Масклин смотрел на картинку, не отрывая глаз. «Очень хорошо». «Ты весьма прилежный юноша», — сказал Гердер, обращаясь к Винта, но его тон никак не вязался с произнесенными им словами. «Большое спасибо, Винта, а теперь, пожалуйста, оставь нас». Масклин все еще смотрел в одну точку. Рот его чуть приоткрылся. Он чувствовал, как в голове у него ворочается какая-то идея. «Веревки», — пробормотал он. «Но это же только картинка», — напомнил Гердер. «Веревки? Гримма, веревки! Веревки?» Масклин воздел вверх руки и уставился в потолок. В такие минуты он почти мог поверить, что там, наверху, над отделом детской одежды, кто-то есть. «Я знаю, как это сделать!» — закричал он, не обращая внимания на то, с каким испугом смотрят на него окружающие. «Я знаю! О, Арнольд Лимитед! Я знаю, как это сделать!» В тот вечер, едва наступило время закрытия, множество маленьких теней осторожно проскользнули по полу гаража и скрылись под одним из грузовиков. Прислушавшись, можно было различить, как оттуда доносятся какие-то странные звуки, щелчки, глухие удары и ругательства. Через 10 минут номы были в кабине грузовика. Сгрудившись, они стояли на полу и изумленно озирались вокруг. Внимание Масклина привлекла одна из педалей. Он подошел поближе. Педаль была в несколько раз больше его. Масклин попробовал надавить на нее изо всех сил. Педаль едва качнулась. На помощь ему пришли еще несколько номов. Совместными усилиями им удалось немного сдвинуть ее с места. Один из номов задумчиво наблюдал за всем этим со стороны. То был Доркас. На поясе его болтался кожаный ремень с набором самодельных отмычек. В руках старик крутил свинцовый грифель, с которым не расставался ни на минуту. Если ученый не писал им, то грифель торчал у него из-за уха. Масклин подошел к старику. «А что ты думаешь обо всем этом?» — спросил он. Доркас почесал переносицу. «Все дело в рычагах и блоках», — ответил он. «Замечательная вещь, рычаг. Дайте мне достаточно длинный рычаг и достаточно надежную точку опоры, и я переверну весь магазин». «Пока достаточно будет, если ты сдвинешь одну из этих педалей», — вежливо заметил Масклин. Доркас кивнул. «Попробуем», — сказал он. «Отлично, парни, тащите-ка все сюда». Длинная деревянная рейка, принесенная из отдела строительных материалов, была не без труда поднята в кабину. Доркас метался туда-сюда, замерял расстояние обрывком нити и, в конце концов, велел загнать один конец рейки в щель, зиявшую в металлическом полу. Несколько номов выстроились на другом конце рейки и стали тянуть ее на себя, пока она не легла на педаль на манер рычага. «Ну, давайте, парни», — вновь скомандовал Доркас. Номы нажали, педаль до конца ушла в пол. Номы разразились криками ликования. «Как тебе удалось это сделать?» — удивился Масклин. «Я же тебе говорил про рычаги», — ответил старик. «Ну что ж, прекрасно». Он огляделся вокруг, поскреб подбородок. «Итак, нам нужно 3 рычага». Взгляд его остановился на огромном, круглом, предмете напротив сиденья водителя.